Здравствуйте. Голос в вашей голове принадлежит Виталию Васюновичу, руководителю проекта «Зануда». И сегодня у нас в гостях Екатерина Павловна, доцент, кандидат биологических наук, биолог, исследователь в области психофизиологии и организатор в качестве, видимо, свободного времени мероприятий по борьбе с лженаукой. Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел бы как раз-таки начать сегодня с обсуждения борьбы лженауки в России и в мире. У вас есть некие конференции, которые кто-то слышал, кто-то не слышал. Можете ли об этом рассказать подробнее?
Ну, давайте попробуем. Наверное, борьба с лженаукой, она идет не только у нас в стране, она проходит во всем мире, и инициатор это в первую очередь ученые, которых очень сильно задевает распространенность всевозможных научных мифов, ложных представлений. И это касается не только теоретических воззрений, наверное, никому особого вреда не приносит группа плоскоземельцев, которые считают, что Земля плоская, практического вреда это никому от этого нет. А вот распространенность всяких лженаучных представлений в области медицины, биологии, психологии наносит вполне ощутимый реальный ущерб физическому и психическому здоровью человека. Мифы и лженаучные представления в области истории очень сильно завязаны на политику и идеологию. Это тоже имеет вполне практическое значение. Поэтому тут вот есть аспекты и чисто теоретических взглядов, распространенность и практический вред. Что касается даже теоретических, очень часто оказывается, что человек склонен к мифологическому мышлению, который склонен там, верить, что Земля плоская, например, да, самое простое, то начинает в большей мере верить и во всем остальным лженаучным представлениям. Чаще всего, когда мы встречаем такого ярого сторонника этих учений, у него в голове намешана каша со всех сторон. Он и не верит в эволюцию, он и борется с прививками, он и относится положительно к СПИД-диссидентам. То есть чаще всего, да, в одном лице стекаются все лженаучные представления. Чаще всего это может аргументироваться недоверием к официальной науке. Вот есть такое понятие, в кавычках, официальная наука. И заведомо, если человек употребляет этот термин, официальная наука, а никакой другой, в принципе, не бывает, то мы можем говорить, что у него явные такие лженаучные представления.
Как вы с этим боретесь?
Бороться с этим очень сложно. На самом деле, это исключительно мое убеждение, что если у человека уже образовалась в голове каша, но на этом фоне у него четко сформированное мировоззрение, он стопроцентно верит, что только так может быть, а не как иначе, то переубедить его практически невозможно. То есть те, кто уже перешел на уровень и стал фанатом всяких фрических движений, его переубедить нельзя. Борьба с лженаукой может быть только на том этапе, когда у человека еще нет вот этого никакого мировоззрения. Ему просто интересно узнать, кто прав, кто виноват, что-то новое. Вот для таких людей внедрение научных знаний, научно-популяризаторская деятельность может быть крайне эффективна, чтобы они не перешли вот в противоположный лагерь мракобесных представлений. Если человек уже... Это бесполезно. И частично этому подтверждение есть парочка научных исследований, когда психологи проверяли, насколько логичные доводы и аргументации действуют на человека со сложившимся мировоззрением. Правда, это было в области политики, но, я думаю, тип мышления у человека всегда в любой области. Брали сторонников какой-то политической идеи, приводили массу доводов против, но чем больше приводили аргументов, тем больше человек начинал верить, что он... прав. Поэтому, если мы берем ярко выраженного там антикреациониста, то сколько бы ему ни приводили доводов на все его возражения, что не мог появиться естественным путем такое сложное организованное существо, как человек, это будет абсолютно бесполезно, он будет выискивать новые доводы, новые и так далее. Поэтому вся борьба основана на том, чтобы в лагере лженаучном не прибавилось.
То есть мы боремся за некую такую серую зону, молодежь, наверное.
Да, которые, скажем, в школе мне очень интересны были всякие научные дисциплины. Да. Они стали повзрослее, у них появился интерес. Но на кого они наткнутся первым, очень высока вероятность, что именно этот первый направит их мышление в определенном русле.
Я так немножечко защищу, может быть, наткнуться на первую. Я сам начал интересоваться психологией лет, наверное, там, с 14-15. Мне бабушка еще пророчила: Виталик, ты будешь психологом. Для слушателей я магистр наук психологических. И первое, когда я начал уже серьезно подходить к вопросу, то есть 16-17 лет, серьезно, значит, начал книжки читать. У нас, я сам из Риги, есть библиотека имени Рериха. И это общая картина, с которой я уже во взрослой жизни столкнулся, тем, что вот ты заходишь в секцию психологии, и там 90% это... Намасте, эзотерика, Ошо и компания. И только 10% это там Евгений Павлович Ильин или наши там, психологи, вроде, наши психологи, в смысле, в общем смысле.
Классика.
Да, Майерс и компания. И, естественно, когда ты берешь там одну книжку, которая написана очень популярно про эзотерику и о поведении человека, объясняя, неважно, знаете, неважно абсолютно чем, там, движением планет или движением какой-то энергии, оно намного понятнее, чем когда ты берешь классический учебник. И я вот 2 года занимался вот именно эзотерикой, но я зато после этого поступил на психологический факультет, и уже быстро мне...
Вправили мозги.
Я бы сказал, что он скорее сам вправился.
Вот именно, он вправился сам. Да, конечно, это не обязательно всегда первый, но опять же, давайте представим, если в тот момент, когда вы увлечены этой литературой, вам начал кто-то доказывать, что она неправильная, это могло дать обратный эффект. Вы очень верно сказали, мозги вправились сами. Когда вы поступили на психологию, вам никто не доказывал, что эзотерика – это бяка. Вам давали объективные психологические данные.
Да.
А вот, вот эти дискуссии, они как раз укрепляют вот в том в первоначальном неверно выбранном представлении. Ну, вот представьте, 14 лет, вы читаете крайне интересную, увлекательную, понятную книжку.
О выходе из тела.
О выходе из тела, о всяких энергиях, которые двигаются по телу. А вам приходит какой-то серьезный дядя и говорит, что это все полное фуфло, и ничего
возникает
на самом деле.
Возникает сопротивление.
Возникает внутреннее сопротивление, да. Поэтому выходить на борьбу с теми, кто приверженец какой-то теории, наверное, нужно, не доказывая, что они не правы. Не приводя доводы и аргументации, что это абсолютно идиотское построение, а рассказывая, как есть. И если не входить в спор, то, может быть, можно даже и какого-то фаната определенного учения в чем-то переубедить. Но не приводя доводы против его теории, а говоря скорее за ту картину объективного мира, которая существует.
Тогда название организации «Ученые против лженауки»…
Да, оно... это, наверное, не совсем правильно, но это так исторически сложилось, поскольку группа этим летом будет уже 10 лет как ВКонтакте, она одна из
Какая
старейших
«Ученые,
ученые против... против лженауки». Менять название, наверное, не очень целесообразно. Угу. Мы когда-то уже после, перед первой конференцией разговаривали, когда первый раз с нашим любимым председателем всех наших конференций, академиком Большой Академии, председателем нашей конференции, одновременно членом комиссии по борьбе с лженаукой Сергеем Георгиевичем Ингевич-Томовым, он с самого начала говорил, что мне не нравится название «против чего-то». Наука должна быть не против, а наука должна быть «за». Но бренд сформировался, несмотря на то, что, наверное, мы сами считаем, что скорее мы должны быть «за науку», а не «против лженауки», но исторически сложилось точно так же, как 4 конференции, которые мы проводили, они носят примерно одно и то же название. «Ученые против лженауки», «Образование», «Высшее образование» и «Среднее образование», «Медиасфера». Если мы поменяем, это будет восприниматься как нечто абсолютно новое, и другое.
Хотя не имеющее историческую...
Не имеющее никакой истории. Да. Да, одно дело, мы проводим 5-ю международную конференцию, другое дело, 1-я какая-то неизвестно откуда выбралась. И, в общем-то, очень часто народ уже так не очень сильно вдумывается в само название, смотрит, что делает и какие там присутствуют люди. Хотя, на самом деле, да, скорее за науку было бы правильное, а не против.
Организация «Ученые против лженауки», она что сейчас из себя представляет? Какие у нее есть цели?
Давайте не организация, да, вот это наша группа. У нас, на самом деле... Все организаторы, администраторы и члены оргкомитета – это действительно представители научного сообщества. Это все, как минимум, или кандидаты, или доктора наук. Подборка наук самая разнообразная. Это физики, биологи, химики, филологи, философы, юристы. То есть максимально, что можно охватить. И то, что в названии стоит «ученые», против, хотя лучше было бы за, это в самом деле представители научного сообщества, люди, которые занимаются наукой, имеют публикации, неважно, работают они в Академии наук или в вузах, в университетах, но тем не менее, да, которые действительно занимаются наукой, представляют себе, что это такое. Цели и задачи, конечно, способствовать уменьшению распространения в обществе абсолютно заведомой ложной информации, не соответствующей действительности, научной картине мира. Не задавить ее полностью, а препятствовать распространению, скажем так. Сейчас интернет – это, с одной стороны, большое благо, которое способствует распространению информации, но, с другой стороны, он имеет крайне оборотную негативную сторону, потому что распространяет он информацию любую. Наивный пользователь, зайдя по первому ключевому слову, ему выпадают там 10 тысяч сайтов, где смотреть, что смотреть, где правда, где нет. Я тут с большим удивлением обнаружила, сейчас новая волна лысенковщины возникла.
Что это такое?
Значит, был такой Трофим Лысенко в советские времена, мичуринская биология, то есть в те времена, когда генетика стала продажной девкой империализма, и генетики были мухолюбы, человеконенавистники.
Ужасная страница в истории науки.
Да, вообще. То есть был период, когда да, генетика у нас в стране была запрещена, и во главе в основном всех этих течений стоял такой известный Трофим Лысенко. Генетика была разгромлена, либо это физические лагеря, в которые были сосланы, и там погибли, например, наш суперзамечательный генетик Вавилов. Но потом генетика возродилась после того, как Сталин умер, да, все-таки все вернулось на свои места. И, в общем, все генетики сейчас современные вообще не могли представить, что возрождается это не лысенковщина. То есть суть, да, разногласий генетиков и представителей этого направления, что генетики считали, что наследуются некие качества, а представители Лысенко, что наследование ни при чем, никаких этих генов нет. Вообще все зависит от воспитания. Это имело чисто практическое значение для сельского хозяйства, поэтому идеологическая борьба вокруг этого развернулась очень сильная.
А какое это значение для сельского хозяйства имело?
Выведение новых сортов, чисто практически. Выведение новых сортов животных, растений, пшеницы, рожь и так далее. То есть там это было... Если некоторые науки в сталинское время были не тронуты, потому что ну, очень сильно на практику они не выходили. Аналогичная биология, разгром грозил физике. Но тут возникло очень интересное, когда очень большого физика вызвало к начальству, их спросили, вам нужна правильная идеология или атомная бомба? Сказали, нужна атомная бомба, поэтому физиков не тронули.
Но всегда отличались способностью аргументировать.
Да, вот физики нашли достойный аргумент, поэтому их не тронули. С биологией так не вышло, потому что тут достаточно долгий отсроченный период, когда выводят, селектируют сорта и так далее. И Лысенко, Лепешинский оказались, обладали лучшей аргументацией для начальства. Печальная сессия восхнил 1948 года, когда была не только генетика, но вообще очень... Многие области биологии разгромлены. Тем не менее, все это казалось забыто, давняя история. И тут последние несколько лет вдруг опять не лысенковщина, новая волна о том, что, в общем-то, Лысенко очень неплохой дядечка и вообще ни в чем не виноват. Все идеи его о том, что никакого наследования нет, вполне справедливы. Тут возник спор. Я залезла, набрав ключевое слово в интернете «неолысенковщина», и первые сайты выпадают. Не сайты со статьями наших генетиков, которые пишут, как обстоит дело в самом деле, а в первую очередь именно вот эти вот
откуда
статьи.
Они берутся? Откуда это же кто-то же должен этим заниматься?
Вышло несколько книг, скажем, одна из рецензий на которых вот замечательная нашего любимого мною академика Сергея Георгиевича называется «Книжка, после которой хочется вымыть руки». Рецензия называлась.
Ой, как хорошо. У меня же мурашки по коже сейчас пошли от названия.
Там очень намешано много идеологии и политики. Uh-huh. И поэтому это я пример привела к тому, что мы открываем интернет, набираем ключевые слова, первыми в топ выпадают самые востребованные. Среди них очень много несоответствующих объективной действительности. Наивному человеку самому найти очень трудно. Это даже касается не просто человека, который чем-то интересуется вообще, это даже касается студентов, да? Они начинают слушать новый курс, им дают новую тему, они залезают в интернет, и какой из сайтов читать?
Непонятно.
Не очень понятно.
Эту проблему действительно очень важно, и даже мне несколько раз предлагали поставить, как можно быть там обсчитывать степень научности и продать этот стартап Гуглу, который будет оценивать лженаучность или научность сайта.
А Гуглу это не нужно, ему нужно больше.
Ну, может быть,
обращение.
Это какое-то приложение будет, какой-нибудь рейтинг.
Это приложение для пользователя,
да.
Скорее.
Но оно должно быть скорее встроенное, чтобы больше, максимум было эффекта. Mm-hmm. Но это дело, наверное, еще нескольких лет, но сейчас в России растет научно-популярное движение,
да.
Его много критикуют, его много хвалят. Что думаете вы?
Очень больная тема. В общем, с одной стороны, конечно, очень хорошо. Несколько лет действительно научпоп-движение стало расти. Это прямо на глазах видно. И опять же, отражение в интернете. Какое количество появляется научно-популярных сайтов, какое количество появляется в социальных сетях пабликов научно-популярной направленности. Другое дело, качество этих групп и пабликов, опять же, всегда оставляет желать во многом лучшего. Значит, первая критика, наверное, связана с тем, что действительно очень много некачественной продукции. То, что популяризация науки стала интересна не только для самих ученых, но именно для потребителя, свидетельствует о том, вернее, об этом свидетельствует появление кучи людей, которые на этом пытаются зарабатывать, не являясь профессионалами. Мы наблюдаем появление в сети массы онлайновских курсов, особенно по тем проблемам, которые кажутся самыми популярными, нейробиологии, нейрофизиологии. Мне это, я за этим отслеживаю, потому что мне это ближе. Читают эти лекции люди абсолютно непрофессиональные, не имеющие к биологии никакого отношения. Не говоря о нейробиологии. Иногда там на этих лекциях, причем платных лекциях, которые народ с удовольствием слушается, можно услышать вещи, которые, ну, студент первого курса даже психфака на курсе анатомии и физиологии ЦНС получил бы двойку. Но, тем не менее, это подается, продается, покупается. И, опять же, отличить качественный от некачественного продукта очень сложно. Но раз появилась подделка, значит, этот продукт интересен широкой публике. Пока он не интересен, никто не подделывает продукт. Не только в научно-популярный, но и в любой. Да? Мы не будем подделывать лекарства, которые никому не нужно, не имеет спрос. Да? Поэтому распространение научных данных интересно для широкой публики. Одновременно с тем, что очень приятно, что знания распространяются. Значит, как они могут распространяться? Давайте сразу, каким образом. Значит, это старый вариант печатные бумажные журналы, которые имеют электронные версии, имеющие давнюю историю и очень качественный контент. «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», журналы десятилетней истории советских времен, качественные редакторы, журналисты. Да, конечно, могут быть какие-то мелкие ляпы, но тем не менее 99% содержания там очень качественное.
За счет того, что есть редакторы.
Редакторы, есть корректоры. Они подбирают научных журналистов, которые пишут по науке. Не человек, который вот закончил журфак, что такое биология и физика, слышал когда-то в школе, но ничего не представляет, а люди, которые работают достаточно долго именно в научной журналистике, ну, Наталья Резник, пример из «Химии жизни», она там 20 или 30 лет пишет по биологии, она, наверное, биологию знает лучше многих биологов, она в этой теме уже. Это первый вариант, который еще остался с советских времен, вот эта популяризация. Вариант второй – просто научные сайты. Вот здесь очень, это может быть очень хорошие типы элементы, грамотные, где подобраны именно профессионалы, пишут профессионалы. Но даже на элементах можно в разделе блогов наткнуться на блоги совершенно не научной тематики. Хотя сам ресурс, да, заслуживает очень большого доверия. В принципе, да, 99%, если мы зашли на элементы, там будет качественная информация. Дальше СМИ, в которых сейчас очень многих есть раздел «Наука». Ну, самые популярные там «Лента.ру», «Газета.ру», «Политру».
«Медуза», мне кажется, начала что-то по науке
печатать. Нет, я имею в виду вот эти вот официальные государственные СМИ. Это интернет-газеты, в которых есть отдельный раздел
«Наука».
«Наука». Здесь уже, причем я назвала более-менее приличные ресурсы, хотя со сменой редколлегии в «Ленте» в научном редакции там произошли некоторые изменения. Я говорю не о желтой прессе, я говорю даже более-менее приличные. Но даже здесь есть те недостатки, о которых я чуть позднее остановлюсь. Дальше специализированный научный медпортал, например, специализированные ресурсы в определенной области, медицинский, да? Медпортал, Astra News, вот когда они специализированы в данной конкретной области. Дальше большой пласт это...
Слышим, знаете, подход, вот, подход ученого любит разложить все на элементы. Разделяй и властвуй. Да.
Ну, в общем, извините, да, это, наверное, так проще разделить. Следующая группа – это социальные сети. И они, в общем, обладают значительно большей распространенностью, чем, особенно в среде молодежной, чем какие-либо другие источники. Может выходить замечательный там журнал для учителей биологии, но его тираж 5000, кроме учителей его никто не прочитает, и распространение он не получит. В социальной сети, ну, понятное дело, их у нас в основном две, да, ВКонтакте и
Facebook.
Facebook в этом плане менее удобный, хотя даже «Наука и жизнь» куда больше распространяет свою информацию через Facebook, чем через ВКонтакте. Вот у них такой перекос в сторону Facebook оказался среди подписчиков. А здесь начали группы тоже расти, как грибы, паблики. Причем сразу очевидно, если здесь в данной паблике более 1 000 000 подписчиков, надеяться, что это будет сугубо научные,
не стоит,
совершенно очевидно. То есть в основном там игра на завлечение как котиками, так и всякой эзотерикой. Самое обидное, что вот эти две самые популярные паблика ВКонтакте имеют название синонимы с самыми престижными журналами Nature and Science, два самых престижных научных журнала с самыми высокими импакт-факторами. Их название взяли себе вот эти паблики, которые к науке на самом деле имеют очень мало отношения. И далее уже не интернет, это в реале это лекции научно-популяризаторские. Фонд «Династия» сменил фонд «Эволюция», который активно развивает лекторскую деятельность. А вот с лекторами опять есть свои проблемы. Во-первых, это достаточно узкий круг лекторов. К сожалению, все попытки привлечь новых людей, которые могли бы, умели говорить в эту популяризаторскую деятельность, пока не работают. У всех на слуху одни и те же замечательные имена. Все знают, что если мы хотим, чтобы наше мероприятие было высокого класса, и мы говорим про астрономию, нам нужно пригласить Попова, Если мы говорим по биологии, нам нужно пригласить Маркова или Гельфанда. То есть, да, вот это вот супер имена, естественно, таких людей, ну или сейчас стал известным Саша Панчин, такие имена всем известны, но эти лекторы, они не могут разорваться. Даже у них у всех есть профессиональная деятельность. Это не научные журналисты, которые могут всю свою жизнь посвятить чтению лекций, да, у них еще есть наука. А молодых, интересных, даже не обязательно молодых, а просто хороших лекторов не привлекаются, и они не так сильно распространены. Ну и дальше здесь масса всяких фриков, альтов и людей, скажем так, даже пусть научными какими-то званиями, степенями, на которые начинают нести, простите, самые...
Ненаучные, но думают уже не научно.
Не очень научные, понимаете, можно любую научную идею развить совершенно в диком виде, но здесь встает как... Вот с чем это может быть связано. Уровень упрощения. Вот когда человек начинает безумно упрощать свою мысль для того, чтобы она была очень популярна и ясна, это может извращать, собственно, научную...
А можете привести пример?
Пример. Когда всех интересует поведение человека...
Конечно.
Поэтому иногда мы даже занимаемся поведением животных, чтобы понять поведение человека. И на самом деле оно... Ну, раз вы психолог, вы понимаете, насколько оно безумно сложное, сколько в основе поведения лежит потребности, мотивации. Можем брать разные классификации, там, по Маслоу, по Симонову. Но, тем не менее, понятно, что у человека поведение сложное. Выходит...
Сложное даже, мягко говоря, слово не отражающее всю сложность.
Спасибо. А человеку обычному хочется простоты и ясности. Нужно разложить по полочкам. Это как в заголовках, да, говори, если напишут правильный заголовок, что ученые в ходе работы предположили, что, скорее всего, данное вещество влияет на данное поведение, или мы обнаружили ген, который участвует в реализации такого поведения, да, это будет большинство читателей пропустят. А если написали «найден ген преступности», причем там ген совершения преступления в алкогольном опьянении. О, все ясно, да? Вот найден конкретный ген. И читателю очень понятно и ясно. Да? А потом даже очень хорошо, почему я устраиваю пьяное безобразие в пьяном... Устраиваю безобразие в пьяном виде, да? Я не виноват, это бабушкины гены мне достались такие. Вот у меня вот ген преступности в пьяном виде. Я не виноват. Или буквально на днях в очень хорошем ресурсе появилась статья «Ученые нашли центр лжи».
Тема актуальная для моей субботней лекции.
Вот. Кстати, посмотрите, классная работа, классное по себе, само себе исследование. Изучали... такой центр, как Миндали, на амигдалу, наверное, знаете. Но это совершенно точно нашли не центр лжи, а, скорее всего, те механизмы, которые обеспечивают повторение неких асоциальных действий, и мозг перестает их осуждать. То есть первый раз врать трудно, второй раз полегче, на десятый раз врать намного легче. И в самой работе показано, насколько изменяется активность тормозных, нетормозных нейронов, бесподробность в миндалии по мере того, как даже в эксперименте человек все больше и больше лжет. Дальше ему становится все легче. И сами исследователи говорят, что это общий механизм, это может касаться не только лжи, а любых повторяющихся действий, которые, ну, условно говоря, мозг перестает осуждать.
Своего рода толерантность вырабатывает.
Да, к самому себе, да. Но крупный заголовок, найден центр лжи. Да? Все ясно, понятно, хорошо, вот есть в мозге.
Но, может быть, ничего страшного в том, что такой заголовок есть, потому что если сама статья описана грамотно научным языком...
Нет, ну там дальше вот в основном все именно про ложь. Да? Я говорю про первоисточник, в котором англоязычный, в котором мы это изучали. Но к тому, к упрощению, да, найден центр лжи, найден ген преступности, найден гормон счастья. это все так, те упрощения, которые легко воспринимаются. Для меня вот эти вот гормоны агрессии, гормоны счастья особенно болезненно читать, поскольку я занимаюсь, в частности, и влиянием гормонов на поведение, поэтому вот эти вот на меня действуют как красная тряпка. Вот,
догадываюсь, что гормона счастья не существует.
Да, гормон там, ну, неважно, да, не будем говорить. Человек хочет упрощения, даже вот выглядит. Может быть, и хорошо, что так просто. Да, может быть, в этом есть, что мы привлекаем, но если дальше сам текст полностью соответствует действительности, то, что получено, может быть, и хорошо. Но мы хотим простоты. Мы не хотим вот этих сложных обсуждений. Возвращаясь к заданному вопросу, скажем, всем известный профессор Савельев, который действительно доктор биологических наук, который профессор, который имеет массу фанатов у себя, в своих целых группах ВКонтакте поклонников Савельева, он представляет человека так, у человека три потребности, еда, секс и доминирование.
У меня опять мурашки по коже, но это уже другого вот. Типа.
Это одно из его ведущих позиций. У него там масса всяких направлений. Вот в такой же мере упрощают работу мозга, работу лобных долей, как вот в целом поведение. Да? Три основных потребности. Человек читает. Как интересно, мы будем объяснять поведение всех окружающих с этих трех потребностей, а дальше срабатывает эффект ложной гениальности. Да, все такие, но поскольку где-то в лекции упоминается, в интервью, что да, есть какой-то вот 1% людей, у которых могут быть другие потребности, то все читатели, все его последователи начинают считать, что все человечество такое, но я не такой.
А, такая высокомерная немножко позиция сразу.
Ну, как всегда, да, да. Он абсолютно прав. Я смотрю вокруг себя, все люди, у них только секс, еда и доминирование. Но я-то не такой. И вот этот, вот вы просили пример, когда популяризация и упрощение приводит к неверному восприятию действительности. Меня лично травмируют лекции Савельева не по той причине, что его... У него возникают последователи, которые упрощают мир. Меня это вызывает обеспокоенность с другой стороны. Очень многие люди, которые первый раз слышат с таким критическим подходом, понимают, что это не соответствует действительности. Они считают это полным бредом. Но как следствие они начинают отрицать не только конкретную позицию данного лектора, но и весь биологический подход к объяснению поведения человека. То есть у них возникает такая синтетизация. И любой другой текст или выступление, там, где абсолютно правильно и аккуратно доносится биологическая подоплёка поведения человека, вызывает отторжение и неприятие
в силу, уже
в силу того, что вот... Да, вот дикий человек, да, все наше поведение свели к трем потребностям. Поэтому в этом тоже существует опасность упрощения, когда для одних прослушавших лекцию, прочитавших интервью или статью где-либо, возникает представление, что мир очень простой, ясный, очевидный, а для других, наоборот, отторгается та... Естественно, научная подоплека, которая стоит под этими утверждениями, заведомо, априорно. Поэтому вот опасность вот этого упрощения. Как же так? Так быть не может, поэтому... И последний аспект опасности упрощения связан с особенностями, как преподаватель уже говорил, современного образования, Болонская система, возможность поступать в магистратуру в любой вуз, независимо от бакалаврского базового образования. Как интересно прочитать публикацию, что все известно о мозге. Как интересно, что все изучено генетиками. В итоге на естественно-научные факультеты, ну, на тот же биофак, например, на кафедру генетики, на кафедру нейрофизиологии, начинают поступать люди с образованиями менеджмента, философии, математики. Ну и какие угодно другие специальности, не имея базового образования, потому что в научпопе они прочитали, как это интересно. Даже в хорошем научпопе. Но в голове не укладывается, что для того, чтобы написать вот такую совершенно коротенькую заметку, люди работали несколько лет, чтобы собрать многочисленные данные. Они приходят, и оказывается, что это занудная, трудоемкая работа, когда надо каждый день ставить эксперименты. Кроме того, недостаточно прочитать весь научпоп, нужно читать сложные, занудные учебники, в которых нужно выучивать и выяснять, и нужно иметь мощную базу, нельзя нахвататься по верхам. И в итоге либо эти люди отчисляются, ну, очень быстро.
И разочаровываются.
И разочаровываются, оказывается, наука-то абсолютно вот неинтересная такая. Потому что научпоп оборачивает ее очень часто в такой блестящей фантике. Вот. Либо они все-таки дотягиваются, их все-таки дотягиваются, а всякими тройками они защищаются, они выходят, они получают диплом там, магистра в области генетики или там, биологии. Но это никакие магистры, это нулевые знания, но человек имеет, тем не менее, вполне официальный статус. Это чисто практически то, что задевает, это очень маленький элемент вреда. Научпопа, но тем не менее он тоже существует.
А что насчет пользы?
А счет пользы, многие люди, прочитав первые... Да, я столько говорю... Видите, мне настолько очевидным кажется польза, что я остановилась они на...
Ну, я уже чувствую падающее настроение к научпопу.
Не-не-не.
Есть наверняка же. Ну, я... Расскажите.
Естественно, вы понимаете, потому что правильное представление о нашем окружающем мире позволяет нам не совершать кучу ошибок даже в обыденной нашей жизни. Некие элементарные представления о физике, биологии, химии, хотя бы на уровне... Потому что школу мы все забыли. Да, давайте вспомним
как страшный
на новом
сон.
Уровне хотя бы то, что проходили в школе. Это позволит нам избежать громадной массы ошибок и может позволить понять поведение себя и окружающих, не попасться в лапы кучи мошенников, которые именно основываются на человеческом невежестве. Люди теряют массу денег, здоровья и даже жизнь. Вместо того, чтобы обратиться к врачу, он идет на сеанс целительницы бабы Нюры и доводит себя до того, что обращаться к врачу уже слишком поздно. То есть эта опасность не только в том, что человек теряет кучу денег, а в том, что он теряет шанс обратиться вовремя и спасти себя. Человек начинает, начинаются краудфандинги в пользу спасения жизни ребенка, который болен тяжелым заболеванием, и вероятность даже при самом суперлечении, там, скажем, 20% выживания, но изначально собирают деньги на то, чтобы не идти к нормальным врачам, а то, чтобы лечиться у гомеопатов. Поэтому если человек имеет представление на самом общем уровне о состоянии современной науки, он не будет как минимум попадаться во все эти ловушки мошенников и не будет страдать его жизнь и здоровье.
Ну и как-то от себя хочу добавить, что лично для меня, что привносит научпоп, хотя я там уже относительно состоявший, я знаю свою науку, я ее очень сильно люблю, и ощущение, что годы были потеряны в школе, хотя там тоже речь шла о науке, когда я теперь открываю ту же самую понятную физику, понятную биологию, понятную интересную историю, то как-то жизнь становится больше, наполнение появляется какой-то смысл.
Да, к сожалению, нам в школе дают крайне интересные вещи, но они открываются заново во многом благодаря научной популяризаторской деятельности в другой области. Да? Свою область мы знаем, в той сфере, в которой мы работаем, но для нас вдруг открывается прелесть там, физики, истории, психологии. А для кого-то это открывается прелесть биологии, хотя, изучая песики и тычинки в шестом классе, к биологии сформировалась глубокая неприязнь там, у какого-нибудь
где-то
инженера.
Где-то там я это понял. Когда начал изучать анатомию, я понял, что, ой, а это, оказывается, может быть интересно.
Да, к сожалению, вот эта вот ботаника внушает неприязнь очень многим будущим к биологии.
Одновременно я слышал лекции по ботанике, которые вызывали восхищение. Это
да?
Делали научно-популяризаторы. Наверное...
Я не к тому, что ботаника скучная, а про то, что в шестом классе ботаника дается. Учебник написан очень скучно.
То есть речь идет о форме?
Я думаю, да. А может быть, начинать биологию... Ничего не могу сказать, никаких рекомендаций, но, может быть, начинать биологию не с ботаники, а что-то более, какой-то общий курс.
Может быть, более что-нибудь сложного, чтобы заинтересовать.
Чтобы ребенка. Заинтересовать. Но никаких рекомендаций, тут профессионалы должны сидеть и думать, как менять школьную программу по биологии.
Проводить эксперимент и смотреть.
А вы знаете, это на самом деле такая проблема, что мы начинаем рассуждать, как нужно было бы преподавать в школе с учетом своего мышления нынешнего, забывая о том, что законы биологии и психологии, что школьник не может воспринять то, что мы воспримем. Мы, что мозги еще не созрели, может быть, он просто не готов воспринять более сложное, более интересное.
Да, есть много вопросов в психологии развития и психопедагогике, как это сейчас очень часто называют. Но, тем не менее, сфера интересная, развивающаяся. И очень, знаете, иногда я сильно переживаю, насколько мы молодая цивилизация. Насколько мы уже умели в космос летать, уже на Луне были и все дела. Какие-то базовые вещи, как питаться правильно, как работает психика человека, хоть на самом вот элементарном физиологическом уровне. Извините, что я сейчас упрощаю элементарный физиологический.
Да, ага.
Я просто помню, что именно физиология вправила мне мозг сразу на место. Сразу я понял, что планеты, энергии, может, они и существуют, может, они как-то и влияют, но оно настолько далеко, и вряд ли вообще что-то происходит. Вот оно тело, вот он мозг, вот они нейроны, аксоны, вот это, наверное, правда. И это очевидная довольно правда стала мне на тот момент. И я хочу сказать, что школьники – прекрасная аудитория, которая заинтересована, которую можно популяризировать. Одновременно тогда слишком получается отсроченный результат. В итоге, наверное, мы как-то хотим общество, которое думает как ученые, основывается на науке, но, к сожалению, школьники не принимают решений государственной значимости. Где находится наша основная целевая аудитория? Кто в идеале должен смотреть и посещать научпоп для того, чтобы был максимальный эффект?
Я думаю, все-таки это молодое поколение, это не школьники, это, наверное, студенческий и свежий постстуденческий уровень. И эффект скажется не сразу. Конечно, прекрасно было бы проводить научно-популярные лекции среди чиновников, бюрократов и администраторов.
Я прям так и бизнесменов.
А бизнесмены, знаете, вообще-то на самом деле сейчас очень та область, которая с большим удовольствием потребляет научпоп. И я знаю, что если еще года три назад на корпоративы приглашали исключительно всяких звезд эстрады, в зависимости от финансовых возможностей бизнесменов. То последние годы сейчас приглашают ученых прочитать лекцию.
Это прекрасная тенденция.
Там на Новый год или там просто выезжает какой-то корпоратив на выходные за город, и одним из элементов развлечения является приглашение представителя какой-то науки. Или проводится какой-то ужин для высшего звена какой-то компании, приглашается там трое ученых из разных областей, которые вот за этим ужином в непринужденной обстановке делятся своими знаниями. Правда, насколько я знаю, в основном это все компании, которые имеют не чисто российские, а российско-финская, российская, еще какая-то совместная, которые понимают, что нужно давать знания не только специализированные для высшего звена, для менеджеров, но и для бизнесменов, но и такие общенаучно-популярные. Поэтому это к теме еще одной направления распространения научпопа, которая пока очень такая тоненькая стройка, но она существует. Я имею в виду, бизнесмены, они люди такие очень прагматичные, поэтому они уже уловили, что эта вещь полезна, они не будут просто так выкидывать деньги. Поэтому, значит, они увидели пользу от того, что их сотрудники будут научно развиваться в соседних областях, что это поможет их креативности и в своей собственной области. А вот если бы это еще каким-то образом, эта строечка выплыла на чиновников, которые руководят нашей жизнью, это было бы вообще замечательно и прекрасно, потому что иногда законопроекты, которые выдвигаются, поражают своей ненаучной основой.
Вот оно, наше светлое будущее и наша целевая аудитория.
Да, да.
Большое спасибо, что поговорили с нами. Екатерина Павловна Виноградова, доцент, кандидат наук и просто прекрасный человек. Продолжайте свою работу. Сил вам, здоровья, побольше слушателей, которые принесут всем радость.
Спасибо. Все.
На этом все. Всего доброго. До свидания. Ага.